Глава 9. Побег. А тем временем сорока с мышеврагом подлетела к замерзшей реке. Сверху она казалась не очень широкой. По ее берегам густо росли кусты, а чуть дальше тянулся бесконечный лес.
«Может быть, летом, если тут действительно бывает лето, здесь и хорошо. Но сейчас это, наверное, самое унылое место на земле», — подумал мышеврак.
Он изо всех сил цеплялся за сороку и хотел только одного, чтобы этот ужасный полет закончился.
«Смотри, маленький человечек, какая красота! Какие просторы!» — прокричала сорока. «Теперь мы с тобой никогда не расстанемся. Ты всегда будешь моим человечком, пусть все завидуют!»
Услыхав о таких планах, бедный мышевраг совсем приуныл. Но вдруг сорока дернулась и забила крыльями на одном месте.
«Проклятие! Опять мне мешают веселиться!»
Она развернулась и, подлетев к высокой ели, уселась на самую верхушку.
«Быстро слезай!» — приказала сорока мышеврагу. «Жди меня здесь, я скоро вернусь!»
Мышевраг сполз с сорочьей спины и, стараясь не смотреть вниз, уцепился за колючую ветку. А сорока взмахнула крыльями и умчалась неизвестно куда. Немного придя в себя, мышеврак огляделся по сторонам.
«Если я сейчас не сбегу, то она меня никогда не отпустит», — подумал он. «Делать нечего, надо побыстрее спускаться вниз».
И, превозмогая страх, он начал осторожно перебираться с ветки на ветку.
«Только бы успеть, только бы успеть!»
Твердил он сам себе, царапаясь о колючие иголки и приклеиваясь к смолистым еловым веткам. Но вот ветки кончились, а до земли было еще далеко. Мышеврак посмотрел вниз, немного подумал и, наконец, прыгнул прямо в мокрый и рыхлый снег. Все оказалось не так страшно. Он даже не ушибся. Теперь надо было удирать отсюда как можно скорее. Еще сидя на верхушке ели, мышеврак понял, в какой стороне находится его дом, и побежал в нужном направлении, что было сил. Бежать по рыхлому снегу было тяжело, и очень скоро ему пришлось остановиться, чтобы немного отдышаться. Мышеврак оглянулся назад, посмотреть, сколько удалось пробежать, и увидел ясную цепочку своих следов.
«Нет, так не годится», — подумал он. «Что-то такое я знал, какое-то заклинание».
Он задумался, пытаясь вспомнить, и, наконец, нужные слова всплыли в памяти.
«Исчезайте все следы, чтобы не было беды!» — пробормотал он, и следы немедленно исчезли. «Вот здорово!» — обрадовался мышеврак и побежал дальше, время от времени повторяя заклинания и стирая свои следы.
В это время сорока вынуждена была прилететь на зов Мастерслава. Она опустилась на перила крыльца и с нескрываемой злобой посмотрела на домовых и одуванчика.
«Ненавижу вас, ненавижу! Вечно мне мешаете! Особенно ты, наглый мышонок! Что вы ко мне все время пристаете со своими дурацкими вопросами? Спрашивали бы у ворон или у синиц, им все равно делать нечего! Ну, говорите, наконец, что вы теперь хотите узнать?»
«Мы хотим знать, где сейчас наш сынок мышеврак?»
«Всего-то? И ради такого пустяка меня побеспокоили?» — возмутилась сорока.
«Так говори скорей!» — поторопила ее Добронрава.
«Куда спешить-то?»
Сорока принялась демонстративно чистить перышки.
«Ты же сама сказала, что спешишь!» — не выдержал одуванчик.
«Но! Если вы так настаиваете...»
Сорока выдержала долгую паузу.
«То ваш хорошенький мышевраг...» «Отличное, кстати, имя вы ему дали...» «Сидит сейчас на самой верхушке ели!» «Вот вам! Теперь довольны?»
И она взмахнула крыльями, собираясь улететь.
«Постой, постой!» — закричал Мастерслав. «Какой ели? Где она, эта ель?»
«Только один вопрос! Ты можешь задать только один вопрос!» — злорадно прокричала сорока. «Ты уже получил свой ответ.
и она улетела.
«Конечно, это она его унесла!» Добронравы чуть не плакал от расстройства. «Как же теперь быть? Как помочь ему вернуться?»
«Давайте опять ее вызовем и спросим!» — предложил одуванчик. «Пусть она каждый раз отвечает только на один вопрос, но вызывать-то ее можно сколько угодно раз!»
«Умница!» — Добронрава погладила одуванчика по голове. «Говори скорее заклинание!» — обратилась она к мужу. «Подождите!» — Мастерслав задумался. «Насколько я знаю своего сына, он не будет сидеть на елке и ждать, пока за ним прилетит сорока. Наверняка он уже убежал. И, по-моему, сороку нельзя вызывать бесконечно, а ее ответы могут нам еще пригодиться. Пусть мальчишка немножко помёрзнет да пошевелит мозгами. Ему это только на пользу, а то совсем распустился».
Напрасно Добронрава пыталась доказать ему, что это опасно. Ребенок может простудиться, может заблудиться, и вообще он еще не освоился на чужой планете. Мастерслав стоял на своем.
«Подождем до вечера, а там посмотрим. Пока же надо обойти все дома в поисках варенья для малышей».
Домовые разошлись в разные стороны, решив, что так они скорее найдут варенье. А одуванчик вернулся в дом. Он сел на маленькую скамеечку возле печки и стал смотреть на догорающие угли. Ему виделись замки с горящими окнами, за которыми шла какая-то интересная и загадочная жизнь. Замки рассыпались, одни окна гасли, зажигались другие и снова гасли. Вот из одного окна высунулась огненная мышь, погрозила одуванчику лапкой и снова исчезла. Одуванчик вздохнул.
«Всем весело, всем интересно. Вот и у мышеврага настоящее приключение, опасности. Пипус с Пипиной тоже, небось, веселятся, а он сидит тут один, и заняться ему совершенно нечем».
Одуванчику стало так себя жалко, что он даже всплакнул немножко. Хорошо еще, что никто этого не видел. Неловко плакать, когда ты внезапно стал почти взрослым, и на твоем попечении находится целая куча беспомощных малышей. Мышевраг тоже готов был разреветься. Он бежал и бежал, а дом все равно был ужасно далеко. Ведь одно дело лететь, а другое — идти пешком. Ножки у него устали и промокли, но он ни за что бы не согласился снова лететь по воздуху.
«Нельзя останавливаться, нельзя останавливаться!» — твердил себе мышевраг. «Сороку увидит и снова схватит!»
Но это уже плохо помогало. Маленькие ножки совсем перестали слушаться. И в конце концов мышевраг без сил свалился у корней какого-то огромного дерева. Он подполз поближе к стволу, стараясь слиться с ним, и на всякий случай еще раз произнес заклинание, стирающее следы.
Глава 10. Мышевраг заходит в гости. Немного отдышавшись, мышевраг огляделся по сторонам и вдруг заметил среди переплетающихся корней дверку, наполовину засыпанную мокрым снегом.
«Интересно, кто там живет? Хорошо бы зайти в гости и немного погреться. Может быть, еще и угостят чем-нибудь вкусным и напоят горячим чаем».
Мышевраг легонько постучал, но ему никто не ответил. Тогда он постучал громче, но опять никто не ответил. Мышевраг рассердился.
«Нельзя быть такими негостеприимными. Это просто невежливо. А может быть, там никого нет? Может, это пустая норка? Тем более надо войти и отсидеться, пока сорока будет его искать».
Мышевраг начал двумя руками отгребать от двери колючий и мокрый снег. Это было тяжелое занятие, и очень скоро он опять устал. Наконец ему удалось полностью освободить дверку от снега, и он попытался ее открыть, но она не поддавалась. Дверка явно была заперта изнутри.
«Ну что же такое? Я что, напрасно старался?»
И мышевраг изо всех оставшихся сил заколотил в противную дверь. Наконец
Послышались легкие шажки, и тоненький испуганный голосок спросил.
«Кто там так громко стучит?»
«Открой скорей! Мне нужно спрятаться, и я замерз и проголодался!» —
закричал мышевраг, совсем забыв про вежливость.
«А ты кто? Как тебя зовут?»
— спросил голосок.
«Я мышевраг, и за мной гонится!»
«Мышевраг?» — взвизгнули за дверью. «Не буду открывать ни за что, и не проси!»
«Почему?»
«Ты же сам сказал, что ты мыши, враг! Зачем же мне тебя впускать?»
«Да ты не так понял! Это меня зовут мышевраг, а мышам я не враг, я с ними дружу! Если хочешь знать, у меня лучший друг одуванчик, он как раз и есть мышь-полевка!»
«Зачем тогда сказал, что враг?»
«Да открой же, наконец, дверь, и я тебе все объясню!» — взмолился мышевраг.
«Не, не буду открывать!»
И за дверью послышались удаляющиеся шажки. Мышевраг ужасно разозлился и снова заколотил в дверь, что было сил.
«Ну чего колотишь?»
— пискнул голосок из-за двери.
«У нас все спят!»
«Пока не впустишь меня, буду стучать!» — пообещал мышевраг.
«Тогда ты всех перебудешь, и они рассердятся. Ой, будет плохо!»
«И пусть будет!» — не унимался мышевраг.
«Ладно, я тебе разрешу заглянуть, но только на минутку, чтобы ты сам посмотрел. У нас все спят!»
Дверка чуть-чуть приоткрылась, и мышевраг увидел темный коридор и крошечного мышонка в полосатой пижамке. Он хмуро смотрел на домовенка, а в лапках сжимал большую суковатую палку.
«Палка-то тебе зачем?»
«На всякий случай! Вдруг придется с тобой биться!»
«Не придется!»
— пообещал мышевраг, с трудом протискиваясь в дверь.
«Что-то дверь у вас очень маленькая. Как же взрослые в нее проходят?»
«Очень хорошо проходят. В самый раз. А ты долго у нас будешь? А то я спать хочу!»
И мышонок зевнул, показав мышеврагу розовое горлышко.
«Нет, недолго. Только согреюсь немножко и отдохну. Мне тоже домой надо, а то родители будут волноваться».
Мышевраг отодвинул мышонка в сторону и пошел вперед по коридору. Мышонок бежал за ним и испуганно попискивал.
«Тихо, тихо, не топаешь, что ты так топаешь, ты всех разбудишь!»
В коридор выходило множество дверей. Любопытный мышевраг приоткрыл одну из них и заглянул в комнату. Там на маленьких кроватках сладко посапывали крошечные мышата.
«Вот видишь, я же говорил тебе, что все спят, а ты не верил, теперь убедился и можешь уходить!»
Мышонок попытался подтолкнуть мышеврага к выходу, но домовенку непременно нужно было заглянуть во все двери. В каждой комнате было одно и то же. Всюду спали.
«Послушай, а когда у вас встают? Завтрак когда?» — спросил мышевраг, обследовав все комнаты.
К этому времени они уже дошли до конца коридора и оказались на кухне. Мышевраг устало опустился на лавку у большого пустого стола.
«Когда, когда?»
«Весной у нас завтрак!»
— проворчал мышонок.
«Как весной? А до весны что, голодать?»
«До весны спать надо. Такое большое не знаешь.
Ну, уходи уже к себе домой, мне спать пора». «Не могу я сейчас уйти, я устал, понимаешь, и очень хочу есть. Ты можешь меня чем-нибудь накормить?»
«Нет, нет, нет, нельзя. Во время зимней спячки есть не полагается. И вообще ты чужой, чужим еду не дают».
«Как это не дают?»
— удивился мышевраг.
«А гостям? Я думал, что здесь, на земле, мыши гостеприимные, а ты какой-то неправильный мышь».
«И вовсе я не мышь».
«А кто же?»
«Мы мышовки», —
гордо сказал мышонок.
«Мы самые правильные, не то что твои дурацкие мыши. Зимой мы спим, а не шныряем, как некоторые, и не раздаем еду, кому попало. Вот».
«Мышовки?» — удивился мышевраг. «Никогда о таких не слышал. Но ведь ты выглядишь, как настоящий мышонок, только очень маленький».
«Во-первых, я не маленький, а для своего возраста очень даже рослый», —
разозлился мышонок.
«А во-вторых, это твои любимые мыши огромные. А в-третьих, когда ты уйдешь?»
«Пока ты меня не накормишь, я не уйду», — твердо сказал мышевраг. «У меня сил нет. Мне надо подкрепиться едой и горячим чаем с вареньем».
«Еще и с вареньем!»
— возмутился мышонок. Но все-таки пошел шарить по кухонным полкам. К сожалению, там почти ничего не нашлось, кроме нескольких сухих зернышек.
«Вот все, что есть!»
Он вывалил перед мышеврагом свои находки.
«А чай?»
— напомнил домовенок, с трудом вгрызаясь в сухое зерно.
«Не умею я плиту разжигать. Да и заварки у нас нет. Могу дать воды».
И мышонок принес кружку холодной, пахнувшей болотом воды. Потом он сел и хмуро уставился на жующего мышеврага, всем своим видом показывая, что ждет не дождется, когда незваный гость уйдет. Под его пристальным взглядом мышевраг доживал последнее зернышко и запил его глотком отвратительной ледяной воды. Больше задерживаться в доме мышовок ему не хотелось, но он боялся показаться невежливым. Как-то неловко слопать все, что нашлось в доме съестного, и сразу же уйти. И мышевраг попытался завести с мышонком светскую беседу.
«Спасибо за угощение. Было очень вкусно».
Мышонок не ответил.
«Вы так и спите до самой весны без просыпу».
Сделал он еще одну попытку, стараясь при этом изобразить заинтересованность. На самом деле мышеврагу больше всего хотелось уйти из этой неприветливой норы. Мышонок подозрительно посмотрел на него.
«Почему это ты все выспрашиваешь, а? Зачем тебе надо знать? Тебя, наверное, кто-то подослал все тут разнюхать. И зачем я тебя впустил? Сейчас пойду разбужу старших. Пусть тебя выгонят».
Он слез с табуретки и засеменил к одной из спален.
«Да я сам уйду. Больно надо у вас тут сидеть. Мне некогда, я спешу», — выпалил мышевраг.
Он был потрясен такой негостеприимностью. Никогда еще его не выставляли из гостей. Он несколько раз шмыгнул носом и затрусил в сторону дома. Глава 11. Белые мышата. В доме господина Куцехвоста тем временем случилась большая неприятность. Пропали лесные мышата. Напрасно их искали во всех углах дома. Они как сквозь землю провалились. «Ума не приложу. Куда они могли подеваться?» Госпожа Куцехвост была очень расстроена. «И что мы скажем их матери?»
«Проголодаются и придут», — пытался успокоить ее господин Куцехвост.
«Я так очень рад, что они ушли», — сказал Пипус. «Без них гораздо спокойней. Я, как и папа, думаю, что к обеду они вернутся».
Однако к обеду мышата не вернулись. Не вернулись они и к ужину. Куцехвосты не знали, что и думать. «Мы были с ними слишком суровы», — плакала госпожа Куцехвост. «Они ведь еще совсем маленькие».
«Если завтра они не появятся, придется собирать всех жителей поселка и идти их искать», — сказал господин Куцехвост.
«Может быть, они решили вернуться к себе домой?» — предположила Пипина. «Но ведь их дом затоплен», — госпожа Куцехвост всплеснула лапами. «Им просто некуда идти». Однако она была не права. Мышата действительно решили вернуться к себе домой. Но для начала они устроили набег на буфет огромцев, чтобы запастись на дорогу едой. Тихо-тихо пробрались они в буфет через заднюю круглую дверку и даже завизжали от радости. Никогда еще они не видели столько еды. Мышата бегали по полкам, хватали все, что попадалось им на пути, пробовали, бросали, бежали дальше и снова пробовали. Они перевалялись во всех блюдцах и чашках. Заглянули во все кастрюли, кастрюльки, баночки, банки, миски и мисочки и повсюду оставляли за собой разгром и беспорядок. Они бросались крупой и со всего разбега прыгали в муку. Это показалось мышатам особенно веселым, и они устроили настоящую битву в пакете с мукой, прогрызая в нем дырки и проделывая в муке проходы. Да чего же здорово было ползти по мучному тоннелю, неожиданно сталкиваться друг с другом и затевать возню. Мышатам было так весело, что они и думать забыли о своем плане побега. Еды было сколько угодно, и голода они не испытывали. Наконец, умаявшись, они так и заснули в муке, перемазанные и обсыпанные ей с головы до кончиков хвостов. Теперь они стали белыми мышатами. Глава 12. Как купать русалок. Одуванчик к этому времени совсем заскучал. Дрова в печке прогорели, угли погасли, и смотреть было решительно не на что.
«Странно», — подумал одуванчик. «Когда мышевраг был здесь, мне казалось, что интереснее этого дома нет ничего на свете. А теперь, когда его нет, мне тут совсем не нравится».
Ему так захотелось домой, что он уже почти решил бросить спящих малышей и убежать. Дома мама с папой. Они обязательно что-нибудь придумают. Но тут как раз эти самые пескуны проснулись и начали вылезать из-под одеяла. Одуванчик с удивлением заметил, что они во время сна заметно подросли. Если и дальше так пойдет, то скоро они будут больше, чем он. Малыши зевали и потягивались.
— А я есть хочу!
— сообщила одна усатая русалочка.
— Я хочу, и я!
— загалдели остальные.
«Мама, есть давай!»
Дракончик замахал крылышками и попытался взлететь, но у него ничего не получилось. Слишком маленькие еще были эти перепончатые крылья. Неудача разозлила его. Он затопал лапами и зашипел. Из пасти его вырвалось маленькое облачко дыма.
«Мама, мама, ты видела? Я уже умею выпускать дым! Скоро смогу дышать огнем! Правда здорово?»
Но одуванчик совсем не разделил его радости. Он с опаской посмотрел на дым, летавший по комнате, и спросил.
«Что же ты будешь делать, когда научишься дышать огнем? Это ведь очень опасно. Можно устроить пожар». «Я всех сожгу и все вокруг спалю», —
радостно ответил дракончик.
«И это совсем не опасно. Ты ведь умеешь дышать огнем, правда?» «Вот еще глупости!»
— рассердился одуванчик.
— Вовсе я этого не умею. А если бы умел, не стал бы тебя учить. — Почему?
— удивился дракончик. В голосе его послышалось разочарование.
— Я думал, мамы все умеют. Ты что, не настоящая мама? — Видишь ли, — растерялся одуванчик, — даже не знаю, как тебе сказать.
Ему не хотелось расстраивать малышей и признаваться, что он им никакая не мама. А мамы у них вообще нет. Это ведь ужасно, когда у тебя нет ни мамы, ни папы. Но, с другой стороны, говорить неправду ему тоже не хотелось. Поэтому он начал что-то путанно и туманно объяснять. И, в конце концов, сам так запутался, что замолчал и только беззвучно открывал рот. Малыши смотрели на него, изумленно вытаращив глаза и явно ничего не понимая.
«А я говорил... Это наша настоящая мама!»
Неожиданно вступила из-за одуванчика одна из русалок.
«Видите, у нее усы совсем как у нас!» «Ура! Мама настоящая!» —
подхватили остальные.
«Раз ты настоящая, то давай есть! Я есть хочу!» — проворчал дракончик. «И все равно, когда вырасту, всех спалю!» «Если ты всех спалишь, то кто же будет тебя любить и о тебе заботиться?»
— спросил одуванчик. Он старался говорить с дракончиком спокойно и рассудительно, как настоящая мама.
— Сам себя буду любить и сам о себе заботиться. Мне никто не нужен,
— гордо ответил дракончик.
— Давайте его побьем, пока он не вырос, —
предложила одна из русалок. И тут же началась настоящая драка. Только шерстинки полетели в разные стороны. Дракончик был крупнее русалок, но их было больше. Одуванчику даже стало интересно, кто победит. Но он вовремя вспомнил, что он мама, и начал разнимать дерущихся. В результате ему досталось со всех сторон. В конце концов он сгреб одной лапой дракончика, а другой нескольких русалок и строго сказал:
«Если вы сейчас же не прекратите, я рассажу вас по коробкам и закрою крышками. Вам будет темно и скучно. Хотите сидеть в темных коробках?»
«Нет, не хотим!»
— запищали малыши и немедленно разревелись. Теперь одуванчику пришлось их утешать. Он качал их в лапах, приговаривал ласковые слова и даже попробовал спеть колыбельную, которую ему самому иногда пела мама. Но малыши заревели еще громче.
«Что? Что такое?»
— испугался одуванчик.
«Не вой, нам страшно!» —
пискнул дракончик, захлебываясь слезами. Одуванчик был уязвлен. В глубине души он считал, что поет очень хорошо. Правда, Пипус с Пипиной тоже не разрешали ему петь, а папа даже зажимал уши лапами, приговаривая при этом, что карьера певца одуванчику не грозит, и пусть лучше он пойдет погуляет. Только мама охотно слушала его пение. Ей оно всегда нравилось. Одуванчик же, как назло, обожал петь, и желательно перед публикой.
«Хотите, я спою вам другую песенку?»
— с надеждой спросил он.
«Нет, нет, не надо!»
— в ужасе закричали малыши.
«Мы больше не будем плакать, только не пой!»
Пришлось одуванчику замолчать.
«Все-таки дети очень черствые и неблагодарные», —
подумал он, мрачно глядя на своих подопечных.
«Хорошо, что я им не настоящая мама!»
Тут за дверью раздался шум и топот, и в дом валилась целая толпа домовых. Узнав о появлении на свет русалок и дракончика, они поспешили к Мастерславу посмотреть на новорожденных, не забыв прихватить с собой все варенье, которое нашлось в доме.
«Где они, наши ненаглядные малыши?» — с порога пробасил предводитель домовых Мелкослав. «Где они, наша надежда, наше счастье? Мы хотим их видеть! Покажите же их скорей!»
Домовые окружили одуванчика и с благоговением стали рассматривать малышей, обмениваясь при этом замечаниями об их необычной наружности.
«Какие странные!» —
удивлялись домовые. «И какие шустрые!» «Надо их покормить, наверное, проголодались бедняжки».
«Нет, русалок надо сначала искупать, они же должны жить в воде». Услыхав про еду, малыши насторожились и сразу вспомнили, что уже давно хотели есть. Одуванчику удалось наконец усадить их на одеяло. Он взял у Мелкослава банку черничного варенья и начал кормить малышей. На этот раз они не капризничали и не привередничали. «А теперь будем купаться!» Добронрава достала большую кастрюлю и налила туда холодной воды из ведра. «Может быть, воду надо подогреть?» — спросила одна молодая домовиха. — Они такие маленькие, вдруг простудятся.
— Ни в коем случае. Мы же не хотим их сварить. В природе русалки живут в холодной воде, а если становится слишком холодно, зарываются в ил и засыпают до весны.
— В воду не полезу!
— вдруг заявил дракончик и выпустил струйку дыма. — Да тебя никто и не собирается купать, — успокоила его Добронрава. — Это для русалок. Они должны жить в воде.
«А я где должен?» —
подозрительно спросил дракончик.
«С тобой мы потом разберемся», — уклончиво ответил Мелкослав. «Когда подрастешь?»
«Я быстро подрасту», — уверил его дракончик. «И тогда всех спалю».
«Ну-ну, не надо так говорить. Тебя ведь все любят, о тебе заботятся», — стала урезонивать его Добронрава.
«А я никого не люблю и ни о ком заботиться не буду»,
— пообещал дракончик. Домовые переглянулись. Они явно не ожидали, что маленький дракон окажется таким злобным. «Ладно, что-нибудь придумаем», — вздохнул Мелкослав. «А теперь давайте купаться». Домовые начали опускать в воду верещавших от страха русалок. Но не прошло и минуты, как те уже весело плавали в кастрюле. Русалки брызгали друг на друга водой, ныряли, кувыркались, и на их усатых мордочках было написано «Полное блаженство». Дракончик неодобрительно наблюдал за русалками, примостившись на ручке кастрюли.
«Тьфу, гадость какая!» —
наконец прошипел он, за что немедленно был обрызган водой. Русалки весело смеялись, показывали на мокрого дракончика пальцами и выкрикивали разные обидные слова. «Какие-то они все недобрые», — вздохнула одна из домовых.
«Просто они еще маленькие», — сказал Мелкослав. «Подрастут, подобреют».
Но уверенности в его голосе не было.
«Искупались и хватит, пора вылезать». Добронрава протянула руку к одной из русалок и тут же ее отдернула.
На пальце виднелись красные точки, следы от укуса.
«Ты зачем кусаешься?» — возмутилась она.
«Не хочу вылезать и не буду», —
нахально сказала русалка и высунула розовый язык.
«И мы не будем, и мы не хотим», — загалдели остальные. «Мы теперь всегда здесь будем жить и плавать целый день».
«Как же вы будете спать?» — удивился одуванчик.
«Так и будем, на дне».
И для наглядности все русалки опустились на дно и разлеглись там, раскинув лапки.
«Может быть, действительно надо держать их в воде?» — предположил Мелкослав, теребя усы. «Ведь в природе они так и живут с самого рождения».
«Что ж, пускай пока поживут в кастрюле», — решили домовые.
Русалки так и остались на дне кастрюли. Глазки их были закрыты, и всем стало ясно, что они уже спят, умаившись от первого в жизни плавания.
«Надо будет почаще менять им воду в кастрюле», — озабоченно сказала Добронрава. «Ума не приложу, куда мы их поместим, когда они подрастут».
«А быстро они растут?» — заинтересовались домовые.
«Очень, очень быстро!» — вмешался в разговор одуванчик. «Вчера еще они были в два раза меньше».
«Плохо дело». Домовые были явно озабочены. Они отошли к столу и стали о чем-то тихо разговаривать, размахивая руками и разводя их в стороны.
«Наверное, показывают, какие русалки будут, когда вырастут», — догадался одуванчик. «Они ведь могут быть намного больше меня. А дракон? Я слышал, они бывают огромные и злые».
Одуванчик поежился. Он стал вспоминать все сказки о драконах, которые слышал от папы и мамы, и не вспомнил ни одного случая, чтобы дракон в них был добрым и хорошим. Как раз наоборот. Драконы питались исключительно принцессами и храбрыми рыцарями, сжигали дотла целые города и воровали сокровища.
«Ужас! И зачем только мышевраг подсунул мне это яйцо?» — печально подумал одуванчик. «А русалки?»
О них он тоже не мог вспомнить ничего хорошего. Во всех сказках русалки норовили кого-нибудь утащить под воду и утопить. В лучшем случае защекотать до смерти. Словом, хорошего от своих подопечных ему ждать не приходилось.
«Дурацкий мышевраг! Зачем он втянул меня в эту историю? Сам-то сейчас гуляет где-то и в ус себе не дует. Впрочем, у него и усов-то нет. Совершенно лысая мордочка. Фу!»
Одуванчик брезгливо поморщился, но тут же вспомнил, что мышевраг, несмотря ни на что, его лучший друг, который сейчас, может быть, находится в беде. Глава 13. Мышеврага похищают. А мышевраг действительно попал в беду. По меньшей мере, в неприятность. Он бежал и бежал по сугробам, не забывая время от времени произносить заклинания, стирающие следы. Как вдруг прямо перед ним появился огромный рыжий зверь с пушистым хвостом. Увидев мышеврага, зверь прямо взвизгнул от радости и протянул к нему когтистые лапы. Мышевраг попятился. Он понятия не имел, кто перед ним. На его старой планете не было никого, кто хоть отдаленно бы напоминал эту рыжую, усатую зверюгу с большущими зубами и кисточками на ушах.
«Ты чего?»
— спросил он дрожащим голосом, продолжая пятиться.
«Ты кто?»
«Разговаривает, как настоящий!» — обрадовалась зверюга.
Она сделала большой прыжок и, радостно вереща, схватила мышеврага и стала бесцеремонно вертеть во все стороны и пощипывать. Она попыталась даже попробовать на зуб его пальтишко, но только вырвала из него клок и, пожевав, выплюнула.
«Нет, нет, есть нельзя. Совершенно несъедобно», — сообщила она испуганному до смерти домовенку. «Зачем ты это таскаешь на себе?»
Но мышевраг от ужаса смог издать только какой-то нечленораздельный писк.
«Отвечай! Почему не говоришь нормально? Я же слышала, ты умеешь!»
И зверюга потрясла мышеврага, как какой-нибудь пакет.
«Отпусти меня немедленно!»
— жалобно пропищал мышевраг.
«Еще чего отпусти!»
«И не подумаю!» Зверюга покрепче обхватила его лапами и понеслась к ближайшему дереву. Мышевраг и оглянуться не успел, как снова оказался почти на верхушке, где его довольно бесцеремонно затолкали в большое дупло. В дупле, тесно прижавшись друг к другу, сидели еще два огненно-рыжих зверя поменьше.
«Детеныши!» — догадался мышевраг.
«Вот, принесла вам новую игрушку», — сообщила зверюга. «Она разговаривает».
«Ты кто такой?»
— спросил один из детенышей и ткнул мышеврага лапкой. Он был не таким огромным, как его мать, и мордочка его казалась добродушной и озорной, так что мышевраг немного успокоился.
«Я домовой», — ответил он важно.
«Домовой, а здесь не смей, мы испугаемся», — сказал детеныш.
«Воют только волки», — пояснил другой детеныш, выглядывая из-за спины первого. «Ты что, волк?» «Никакой я не волк, я же вам ясно сказал, я домовой. И мама с папой у меня домовые, и все родственники домовые. Неужели непонятно?»
«А почему, если ты волк, то рыжий, как белка?»
— спросил первый детеныш, простодушно глядя на мышеврага круглыми глазами.
«Какая еще белка?»
— рассердился мышевраг на непонятливость этих странных рыжих зверей.
«Не знаю я никакой белки!»
«Ха-ха-ха!»
— развеселились все трое зверюк и повалились на пол от смеха. Мышевраг стоял насупившись и совершенно не понимал причины их веселья.
«Так белки, это ж мы!»
Смеясь, выдавила из себя та, что его притащила. «Я белка, а это мои бельчата!» Наконец, отсмеявшись, они окружили мышеврага, и белка-мамаша стала расспрашивать его, как он оказался один в лесу. Услыхав рассказ о сороке, она лишь головой покачала.
«Вот ведь нахалка! Из чего выдумала? Все самое лучшее ей!»
«Нет уж, останешься у нас!» «Будешь играть с моими бельчатами! Видишь, какой у тебя рыжий мех растет на голове, прямо как у нас! Может быть, ты со временем весь мехом порастешь, если, конечно, повезет!» — обнадежила она мышеврага.
«Ничего я не порасту!» — разозлился он. «И вообще мне домой надо! Мама с папой будут волноваться!» «Да чего там! Они, наверное, уже волнуются! Так что я пошел!»
И он сделал шаг к выходу. Но белка немедленно сгребла его в охапку.
«И не думай! Ты моя законная добыча! Да и куда ты пойдешь на ночь глядя? Видишь, уже стемнело. Как ты один в темном лесу найдешь дорогу?»
Действительно, на лес опустились ранние зимние сумерки. Белка закрыла вход в дупло большим куском коры, заменявшим ей дверь, отрезав тем самым дорогу к выходу. «Теперь будем ужинать», — объявила она и достала с полки сушеный гриб и несколько лесных орехов. Бельчата радостно принялись грызть свои порции гриба. Мышевраг тоже попробовал откусить маленький кусочек, но ему совсем не понравилось такое блюдо. Вот если бы мама сварила грибной суп, тогда совсем другое дело. Он съел бы все до капельки. Мышеврагу ужасно захотелось горячего супа, но белки, похоже, даже не знали, что это такое. Зато орех оказался очень вкусным. Белка с бельчатами некоторое время веселились, наблюдая, как мышевраг пытается его расколоть. И в конце концов белка отняла у него орех, один раз щелкнула своими крепкими зубами и протянула ему круглое ядрышко. Оно было таким огромным, что домовенок впервые за долгое время наелся до отвала. Его немедленно потянуло в сон, но у бельчат были совсем другие планы.
«Теперь играть!» —
потребовали они и стали тормошить мышеврага с двух сторон. Но он так устал и наелся, что не в силах был пошевелить ни рукой, ни ногой.
«Фу, какой ты скучный!» — рассердились бельчата. «Сейчас мы тебя укусим!»
«Нельзя меня кусать!» — сказал мышеврак, еле ворочая языком. Так ему хотелось спать.
«Почему это нельзя?» — удивились бельчата. «А нам хочется!»
«Ну и что? Если вы меня укусите, я вас заколдую!» — нахально соврал мышеврак.
«Ты умеешь колдовать?»
Бельчата изумленно вытаращили глазенки.
«Тогда преврати нас в кого-нибудь огромного и страшного!»
«Зачем?» — удивился мышеврак.
«Мы будем грозой леса, и все будут нас бояться!»
«Ну уж нет! Лучше я превращу вас...»
Мышеврак на мгновение задумался.
«В две маленькие сосновые шишки!»
«Нет, нет, нельзя! Нас тогда съедят другие белки!» — испугались бельчата. «Миленький, лохматенький, рыженький мышеврак, пожалуйста, не превращай нас в шишки!»
«Только попробуй превратить», — угрожающе сказала белка, уже некоторое время прислушиваясь к разговору. «Да я тебя сейчас же выкину из дома!»
«Нет, нет, пожалуйста, не делайте этого!»
На сей раз испугался мышеврак, и ему совсем не улыбалось оказаться ночью в лесу.
«Мне в доме не нужны такие опасные существа!»
Белка придвинулась к мышеврагу и сгребла его в охапку.
«Я думала, ты будешь забавной игрушкой для моих деток, а ты хочешь их заколдовать!»
И она стала отодвигать кору от входа, видимо, собираясь выкинуть домовенка наружу.
«Стойте! Не смейте!»
— закричал мышевраг, стараясь вывернуться из цепких и когтистых беличьих лап.
«Не то хуже будет!»
«Хуже?» — переспросила белка.
«Насколько хуже?»
«Намного!»
— пообещал мышеврак. «Я напущу на вас своего дракона! Вот что я сделаю!»
— пообещал он изумленной белке.
«Что-то я не слышала, чтобы в наших краях водились драконы!» — с сомнением сказала белка, но при этом, видимо, на всякий случай опустила мышеврага на пол.
«Кто это? Дракон?»
— спросили бельчата, опасливо глядя на домовенка.
— Дракон, он огромный, у него перепончатые крылья, зубастые пасти, он дышит огнем! — выпалил мышеврак.
Бельчата разревелись от страха и спрятались за мать.
— Никогда не встречала в нашем лесу никого похожего! — неуверенно пробормотала белка. — Нет у нас никаких драконов!
— голос ее слегка дрогнул.
«Раньше не было, а теперь есть», — гордо сказал мышеврак. «Мы его привезли со своей планеты мышухи, а мой лучший друг одуванчик его высидел из яйца».
«Постой, постой», — сказала белка. «Одуванчик — это не младший ли сынок господина Куцехвоста, что живет в большом двухэтажном доме на опушке леса?»
«Вы знаете одуванчика?» — обрадовался мышеврак.
«Разумеется, знаю, и совершенно не понимаю, как такой крошечный мышонок смог высидеть огромного дракона.
Боюсь, что ты подаешь детям дурной пример и говоришь неправду».
Белка строго посмотрела на домовенка. Мышеврак слегка смутился.
«Понимаете, он действительно высидел дракона, только тот пока еще не очень большой, но он обязательно вырастет».
«Так какого он размера сейчас?» Белка продолжала сверлить глазами домовенка.
«Вот такого!»
Мышеврак развел руки в стороны, но под ее пристальным взглядом начал их сводить, пока между ладошками не оказалось совсем маленькое расстояние.
«Примерно с пальчик»,
— он потупился.
«Мы хотим посмотреть на дракона!»
— неожиданно заверещали бельчата, вылезая из-за материнской спины.
«Хотим дракона! Хотим дракона!»
Они начали прыгать и скакать вокруг мышеврага.
Вели ему прилететь, мы будем с ним играть.
Он еще не умеет летать, прошептал пристыженный мышевраг. И потом он злой и кусачий, с ним нельзя играть.
А мы хотим, мы сами злые и кусачие, а ты врунишка.
И бельчата еще быстрее закружились вокруг домовенка. У него даже в глазах замелькало от их огненно-рыжих хвостов. И тут в дупло просунулся длинный клюв, а за ним и голова сороки.
«Лечу мимо и слышу шум. Дай, думаю, загляну, не случилось ли какой беды с моими рыжими друзьями? Вдруг на них кто напал? Или злодей какой-нибудь забрался в дом и хочет обидеть деток?»
«И точно! Иди сюда, маленький человечек! Зачем ты убежал от меня?»
«Знаешь, соседка», — обратилась она к белке, — «он хоть и мал, но очень опасен. Не навредил бы твоим деткам. Давай его скорее сюда, я его унесу».
С этими словами сорока еще сильнее вдвинулась в дупло. Но белка вовсе не собиралась расставаться со своей добычей. Чтоб какая-то сорока ей указывала, да еще совала нос в ее дом, этого белка стерпеть никак не могла. Она злобно зашипела и оскалила зубы. «Немедленно убирайся, не то я тебе все перья повыщипаю!» — закричала она, наступая на сороку. Та попятилась, ей совсем не хотелось драться с зубастой белкой.
«Ладно, ладно, я уйду, но недалеко, а вы еще наплачетесь с этим человечком!»
С этими словами сорока исчезла. А белка поспешно задвинула вход корой и для надежности сама к ней привалилась.
«Все», — сказала она сердито, — «теперь спать. И если я еще что-нибудь услышу про драконов, то кто-то отправится ночевать в сорочье гнездо».
Бельчата начали укладываться в свои кроватки, а мышевраг стоял в растерянности, не зная, что ему делать. Теперь он боялся рассердить белку. Вдруг она его выгонит, и он снова попадет в клюв к сороке. Белка молча сновала по дуплу, готовясь ко сну. Она подтыкала бельчатам одеяло, взбивала подушки и не обращала на мышеврага никакого внимания. Наконец он не выдержал и робко спросил:
«Нельзя ли мне тоже куда-нибудь лечь поспать? Я очень устал и замерз».
«Пусть ляжет со мной». «Нет, со мной!» — закричали бельчата.
«Нет, нет, это опасно. Вы же слышали, что сказала сорока? Вдруг он ночью вас укусит или еще что-нибудь выкинет? Я постелю ему на полу».
Белка соорудила из пакли некое подобие гнезда и велела мышеврагу улечься туда. Потом она укрыла его одеялом, и он немедленно заснул. Когда же и она заснула, бельчата тихонько выбрались из своих кроваток и подошли к спящему мышеврагу. Он даже не пошевелился, когда его вынули из гнезда и отнесли в кроватку к одному из бельчат. Бельчата шепотом поспорили, кому первому спать с мышеврагом, но в конце концов вопрос был решен, и довольный бельчонок, обняв мышеврага как куклу, уснул. Правда, среди ночи братишка бесцеремонно растолкал его и забрал домовенка к себе в кроватку. Так всю ночь они обменивались мышеврагом, а тот спал так крепко, что ни разу не проснулся. Ему было хорошо рядом с теплыми пушистыми бельчатами, а какой из них обнимал его лапкой, не имело значения. Глава 14. Возвращение домой. Спали, зарывшись в муку, лесные мышата, спали в кастрюле с водой маленькие русалки, спал одуванчик с дракончиком под боком, Пипус с Пипиной сладко посапывали в своих кроватках, а вот взрослые не спали. Куцехвосты обсуждали, как лучше организовать поиски лесных мышат, домовые, не дождавшись мышеврага, сидели за столом и шепотом строили планы, куда отправиться его искать в первую очередь. Добронрава тихо плакала, и только лесная мышь отлично проводила время. Ее совершенно ничего не беспокоило. Она отмечала день рождения своей кузины. Праздник проходил пышно и весело, как и все многочисленные праздники у лесных мышей. Честно говоря, история с затопленной норой была сплошным вымыслом. Слегка оцерела только прихожая, и в одной из кладовых в углу капала с потолка. Уж кто-кто, а лесные мыши умели строить сухие и прочные норы, в которых можно было спокойно жить в любую погоду. Просто лесной мыши хотелось повеселиться, а дети бы только мешали и путались под лапами. Вот она и придумала историю с затопленной норой, чтобы отделаться от детей на праздничный вечер. Она считала свою выдумку очень удачной и охотно рассказывала остальным гостям, как она ловко провела простодушных куцехвостов.
«Откровенно говоря, мои малютки не подарок. Уж они зададут им жару!»
Гости находили все это очень забавным и весело хохотали. Впрочем, они скоро забыли об остроумной выходке своей родственницы, так как начались танцы, а потом подали угощение. Праздник необыкновенно удался. Это ведь была не простая вечеринка, а костюмированный бал. Все гости явились в костюмах и масках. Был даже фейерверк, устроенный умельцами при помощи найденной еще летом коробки спичек. Лесная мышь нарядилась принцессой. На ней было пышное платье со шлейфом, золотая корона и, конечно, черная бархатная полумаска с блестками. Она была в восторге от своего туалета и думать не думала о мышатах, оставленных в чужом доме. Вернувшись под утро к себе в нору, лесная мышь по привычке заглянула в спальню к детям и, не найдя их в своих кроватках, страшно удивилась. Потом, вспомнив, что они ночуют у куцехвостов, зевнула и отправилась спать, даже не сняв карнавальный костюм. Под утро теплый южный ветер, принесший неожиданную оттепель, поменялся на холодный северный. Снова стало подмораживать, и лужа у крыльца куцехвостов начала затягиваться ледком. Он был еще совсем тонким, но с каждой минутой делался все крепче и крепче. Как только окончательно рассвело, вся семья куцехвостов стала собираться на поиски лесных мышат. Выйдя на крыльцо, куцехвосты увидели, что лужа замерзла, и по льду к ним приближается целая процессия во главе с одуванчиком. На плече у него сидело странное крылатое существо, слегка напоминающее мышь. Следом шли два рослых домовых и зачем-то тащили большую кастрюлю.
«Ура! Одуванчика ведут!» — закричал Пипус и бросился навстречу.
Но только он протянул лапки, чтобы обнять брата, как существо на плече у одуванчика злобно зашипело, расправило крылышки и попыталось цапнуть Пипуса за палец.
«Не трогай мою маму, не то я тебя растерзаю!»
«Это еще что за чудо-юдо?» — удивился Пипус, отдергивая лапу. «Я твою маму знать не знаю, а это мой младший брат!»
«Нет, это моя мама!» —
упрямо повторило злобное создание и оскалило маленькие острые зубки.
«Где ты его раздобыл?» — спросил у брата пораженный Пипус.
«Я его высидел!» — гордо ответил одуванчик. «И теперь я его мама. У меня еще есть целая кастрюля русалок. Для них я тоже мама!»
«Ничего себе!»
Пипус не мог прийти в себя от удивления. Тем временем процессия дошла до крыльца, и домовые с облегчением поставили кастрюлю на ступеньку.
«Тяжеленькие стали русалки!» — вздохнул Мастерслав, вытирая пот со лба.
«Да уж, растут не по дням, а по часам!» — согласился самый рослый домовой. «За ночь так вымахали, что едва помещаются в кастрюле».
Когда все вернулись домой, одуванчик стал показывать родителям своих подопечных, отчего дракончик злился и шипел, а русалки норовили обрызгать куцехвостов водой. Тут в дверь постучали.
«Это лесная мышь!» Госпожа Куцехвост схватилась за голову. «Что же мы ей скажем?» Но к общему облегчению это оказался господин Длиннохвост. Он вежливо поздоровался, выслушал рассказ о последних событиях и с восторгом уставился на русалочек в кастрюле.
«Какие красавицы!» — восхитился господин Длиннохвост. «В жизни не видел никого прекрасней!»
Русалки приосанились, расправили усы и, по всему видно, остались очень довольны похвалой. До сих пор все в основном ужасались и, глядя на них, приговаривали, что они выглядят не так, как положено. Они решили, что это большой с длинным хвостом явно им нравится. А уж как господину Длиннохвосту понравились русалки, и сказать нельзя. Он не мог оторвать от них восторженного взгляда.
«Что ж вы будете с ними делать?» — наконец спросил он. «Вы говорите, они быстро растут».
«Да ужас, как быстро!» — согласились удрученные домовые.
«А может быть, я заберу их себе?» — робко спросил господин Длиннохвост. «И выпущу в пруд? Прорублю прорубь и буду их кормить и ухаживать за ними. Ведь одуванчику тяжело, он сам еще маленький. Пожалуйста, разрешите мне?»
Домовые переглянулись.
«А не рано ли их выпускать в пруд?» — с сомнением спросил Мастерслав. «Они же еще маленькие».
«Маленькие-то маленькие, а растут так быстро, что здесь их держать уже негде».
«Кто-нибудь знает, какого размера бывают русалки?»
Но оказалось, что ни один домовой этого не знает.
«Значит, выход у нас один», — решил Мастерслав. «Попробовать выпустить их в пруд».
«Ах, как же быть с одуванчиком?» — напомнила Добронрава. «Русалки ведь слушаются только его, они считают, что он их мама».
«Пусть приходит кормить их проруби, а я буду ему помогать», — предложил господин Длиннохвост. «Они постепенно ко мне и привыкнут».
Все нашли такое решение правильным и уже собрались идти к пруду выпускать на волю русалок, как в дверь снова забарабанили. На этот раз действительно пришла лесная мышь. То ли по ошибке, то ли для того, чтобы поразить куцехвостов, но на ней все еще был костюм принцессы. Она даже не сняла черную бархатную полумаску. «Здравствуйте, любезные! О, как вас много! Прямо не протолкнуться! Где же мои малютки? Что-то я их не вижу!» Госпожа Куцехвост, ломая лапки и утирая слезы раскаяния, вынуждена была признаться, что ее малютки пропали еще вчера до обеда. «Мы обыскали весь дом и просто не понимаем, куда они могли подеваться. Мы как раз собирались идти на поиски».
«Что такое?»
Лесная мышь не могла поверить своим хорошеньким круглым ушкам.
«Вы осмеливаетесь признаться, что потеряли моих ненаглядных крошек? Да я вас всех в порошок сотру! Да я вас растерзаю! Да я...»
Она не смогла придумать, чтобы еще такое сказать, и залилась горькими слезами.
«Послушайте!» — закричал одуванчик. «Я знаю, что делать! Надо вызвать сороку и спросить ее!»
И все пошли на крыльцо вызывать сороку.
«Прилетай, черно-белая птица-сорока!»
— начал одуванчик читать заклинание. И не успел он закончить, как послышался шелест крыльев, и на перила крыльца опустилась разъяренная сорока.
«Ненавижу вас всех!» — первым делом сообщила она. «А тебя, дрянной мышонок, в особенности!»
Но на этот раз одуванчик совсем не испугался, ведь рядом была вся его семья, и все домовые, и даже господин Длиннохвост.
«Скажи нам!» — громко спросил он. «Где сейчас дети вот этой лесной мыши?»
Сорока злобно глянула на все еще плачущую лесную мышь и сказала.
«В буфете, в пакете с мукой. А где этот буфет, я вам не скажу. Вот так».
И она захохотала. «Где этот буфет? Мы и без тебя знаем». И госпожа Куцехвост стрелой понеслась в дом к дверке, ведущей в буфет.
Уже через минуту она вернулась, ведя за собой вереницу совершенно белых мышат. «Вот ваши детки, целые и невредимые!» И она подвела мышат к лесной мыши. «А вот ваша мама!» — сказала она испуганным мышатам. Но лесная мышь и мышата в ужасе отшатнулись друг от друга. «Это не мои дети! Не надо подсовывать мне каких-то отвратительных белых мышат!»
«Это не моя мама! У нее не было такого дурацкого платья и короны! И мордочка у этой тетки чем-то закрыта! Нет-нет, мы к ней не подойдем! Мы боимся!» — закричали мышата.
Услыхав такое, сорока чуть с перил не свалилась от хохота. А госпожа Куцехвост схватила одного из белых мышат и стала на него дуть. «Да помогите же мне!» — закричала она остальным. Тогда все окружили извивающегося мышонка и дули на него до тех пор, пока вся мука не облетела. «Теперь вы его узнаете?» — спросила госпожа Куцехвост у лесной мыши.
«Да, да, сыночек, иди скорее к маме!»
Но мышонок попятился.
«Ну уж нет, ты не моя мама!»
«Вам лучше снять маску, чтобы не пугать детей», — подсказала госпожа Куцехвост. И когда лесная мышь отбросила в сторону свою черную бархатную полумаску, мышата немедленно бросились к ней с радостными криками. Сорока была разочарована счастливой развязкой и уже собиралась улетать, как вперед выступила Добронрава и снова прочитала заклинание.
«Прилетай, черно-белая птица-сорока, поверни в мою сторону свой нос!»
Сорока прямо затряслась от злости.
«Да этому просто конца не видно! Вы что, решили играть со мной вопросы и ответы?»
«Один последний вопрос, и ты свободна!» — попыталась успокоить ее Добронрава. «Скажи, пожалуйста, где сейчас наш дорогой сыночек-мышевраг?»
«Где, где?» — злобно проворчала сорока. — «Вон скачет!»
Все повернули головы в направлении, указанном сорокой, и увидели трех огненно-рыжих белок. На спине у самой большой сидел мышевраг и размахивал своей шапчонкой.
«Ура!» — закричали домовые. «Ура!» — закричали все куцехвосты. «Ура!» — громче всех закричал маленький одуванчик, и так запрыгал от радости, что дракончик от неожиданности свалился с его плеча.
Сорока не замедлила этим воспользоваться. Она тут же схватила дракончика и сунула под крыло, так что наружу торчала только усатая мордочка.
«Отдай! Отдай немедленно!» —
закричал одуванчик, а за ним и все остальные.
«Не-а, не отдам!» — нахально усмехнулась сорока. «Это теперь моя законная добыча! Захочу — проглочу, а захочу — помилую!»
«Я сам тебя проглочу!» — немедленно ответил дракончик. «Видала, какие у меня зубы! А у тебя их вообще нет, я заметил!» «Ишь, какой бойкий!» — одобрила сорока. «Решено! Забираю его! Буду в своем гнезде растить и воспитывать из него злодея!»
«Отпусти его!» — вмешался самый старший домовой Мелкослав. «Это же последний дракон! Ему нужен особый уход, ты не справишься!»
«Дракон?» — удивилась сорока. «А я думала, что их не бывает. Тем более не отдам! Мне за труды полагается награда. Вот я его и выбираю!»
Мелкослав повесил голову. «Она права. После пяти вызовов ей полагается любая награда, какую пожелает. Мы ничего не сможем сделать».
«А как же я? Твоя мама?» —
попробовал вмешаться одуванчик.
«Кто же будет кормить тебя вареньем?»
«Ты, дракон, ешь варенье?» — удивилась сорока. «Фу, какой стыд!»
«Что же я должен есть?»
— заинтересовался дракончик.
«Разумеется, мясо. Сырое мясо. Вот что едят порядочные драконы. Ну, в крайнем случае, червяков, жуков или принцесс».
«Принцесс?» — переспросил дракончик.
Звучит заманчиво. А как они выглядят?
Насколько мне известно, обычно они носят на голове золотые короны, — объяснила сорока. Вот что-то в этом роде.
И она указала когтем на лесную мышь. Та немедленно стащила с головы корону и пробормотала.
«Это так, ничего особенного, простая картонка!»
И на всякий случай отбросила корону подальше от себя.
«Пожалуй, я буду жить с тобой и есть принцесс», — сообщил дракончик. «Теперь ты будешь моей мамой».
«Ты сделал правильный выбор», — одобрила сорока. «Впрочем, честно говоря, у тебя и не было никакого выбора».
«Все равно, когда я вырасту, всех спалю», — пообещал дракончик. «И тебя тоже».
Тут как раз к ним подбежали белки с мышеврагом, и начались объятия и рассказы о приключениях. Но только мышевраг дошел до самого интересного места, как из кастрюли раздались сердитые крики русалок.
«Мы хотим в пруд! Нам тесно, нам надоело!»
Пришлось мышеврагу прерваться, и вся компания, включая белок, лесных мышей и сороку, отправилась к пруду выпускать русалок на волю. Впереди шел совершенно счастливый господин Длиннохвост и нес кастрюлю с русалками. Потом все смотрели, как русалок по очереди вынимали из кастрюли и опускали в воду. Они пищали, визжали, но, оказавшись в пруду, немедленно начали бойко плавать и нырять. А потом стали так брызгаться, что всем, кто боялся холодной воды, пришлось отойти подальше. В конце концов, только господин Длиннохвост остался у полыньи и с умилением любовался на своих новых подопечных. Сорока посадила дракончика к себе на спину и, обещав научить его летать, когда он подрастет, стрелой понеслась к своему гнезду на верхушке ели. Правда, по дороге она сделала небольшой крюк, чтобы прихватить корону лесной мыши, валявшуюся возле крыльца. «Пригодится, золотишко», — объяснила она дракончику. «У меня дома его много.
Я, кажется, тоже начинаю любить золото», — радостно сказал дракончик, напяливая на себя корону.
Домовые долго благодарили белок за спасение мышеврага и приглашали заходить в гости. Добронрава сбегала домой и принесла белкам в подарок три больших грецких ореха, недавно найденных под хозяйским шкафом. Белки были очень довольны. Им еще никогда не приходилось пробовать ничего подобного. Они взяли орехи и заспешили домой. Куцехвосты тоже отправились домой. Они были довольны, что оттепель кончилась, что снова пришла зима, и что все тревоги и приключения этих дней благополучно завершились. И только одуванчику было немножко грустно, что он больше не мама.